Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Божие, Святое Евангелие, нам прежде всего повествует, свидетельствует о нашем спасении во Христе, о возможности этого спасения. И Евангелие, оно, Слово Божие, настолько глубоко. Можно разные эпитеты применять, можно сказать, многогранно, неисчерпаемо. И говорит и о том, что препятствует нашему спасению. Говорит и о немощи человеческой, и о слеплении духовном, и ожесточении человека. Потому что, ну как сказать, допустим, мы имеем какое-то явление человеческое на земле. Ну, то есть какой-то, выражаясь современным языком, проект. Он предлагается человечеству или отдельным людям, или отдельному народу, или отдельным представителям. Давайте что-нибудь такое построим. Давайте что-нибудь особенное создадим. Давайте какое-нибудь доброе, что-то светлое, что-то социально значимое, что-то в помощь там бедным слоям населения. Для этого надо то-то и то-то. Для этого надо такие-то законы принять. Для этого надо такие-то средства из государственного бюджета выделить. Ну и разного рода предложения, проекты, они требуют обсуждения, критики, выявления тех или иных недостатков, голосования, возможно, в какой-нибудь Государственной Думе. А явление спасения во Христе, оно совершенно. Во Христе, как в Бога-человеке, в Его Слове, в даровании им, каждому желающему спасения, благодати, силы Божией, нетварной энергии Духа Святого, нет никакого недостатка, нет никакого изъяна, нет никакой ущербности, нет никаких побочных эффектов, так сказать. Все, что в отношении ко Христу с человеком бывает не так, отвержение Слова Божьего, сомнение, хула на Господа или паче того, на саму благодать, на Дух Святого, полное отвержение возможности спасения, а иногда и приятие вроде веры во Христа, но семя веры падает не на ту почву, как в Евангелии же говорится, заглушают росток тернии, каменистая почва, неукорененным оказывается семя веры, Слово Божие, на таком вот камне. Да, заботы житейские заглушают. И вроде человек какое-то время своей жизни двигается в направлении спасения, ищет общение со Христом, а потом почему-то отпадает. Или внешние обстоятельства, опасности, гонения, вдруг приключившиеся, воздвигаемые, некрепкого вере, отвергают от Христа, потому что таковой предпочитает свою земную судьбу, свою земную безопасность, свой, пусть временный, проходящий, но ему очевидный земной комфорт. И, как говорят святые отцы, это зависит от воли человека. Бог все делает ради нашего спасения, а выбор остается за человеком, за нами. Вот мы слышим в Евангелии, как Господь укоряет города, в которых наиболее явлены были силы Его, а они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то оставался бы до сего дня Содом. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Вообще-то говоря, это удивительно, потому что, ну, куда быть еще хуже Содома с Гоморрой, которые еще ветхозаветные времена, времена Авраама, и Авраам был свидетелем тому, спасая Лота, своего племянника из Содома, семьей его, были уничтожены огненным дождем, потому что развращение жителей этих городов было крайним, и не нашелся проповедник, свидетель, кто мог бы их обличить с такой силой благодати, чтобы понудить их к покаянию. Но Содом будет в этом смысле в меньшей степени именно по этой причине подвергнут осуждению на суде Божьем, потому что Капернаум и другие города видели Христа, видели воочию, видели Его чудеса, слышали Его проповедь и при этом не покаялись. Они даже, что характерно, как говорят святые толкователи, не выступали явными противниками Господа Христа. Даже наоборот, толпами собирались вокруг Него, ища исцелений, чудес, чая, потому что были привлечены именно этими чудесами, были привлечены возможностью исцеления. Но они не пошли за Христом, они не стали жить поистине. Они предпочли оставаться именно в своем и греховном качестве жизни, и в своем превозношении. Как указывают тоже исследователи текста, обращение к Капернауму Господа, оно, ну, может в разных чтениях, там, рукописях различаться. Возможен такой вариант, что ты, Капернаум, думающий превознестись до неба, можно сказать, возомнивший о себе, не превознесшийся, а думающий взойти на небо, будешь тем самым низвергнут до ада. Это указание на первопричину неприятия Христа, гордыню сатанинскую, потому что пример дается еще в Ветхом Завете в обличении пророка Исаии, превозносящихся в своем идолопоклонстве царей, что их падение за свое превозношение пред Богом будет подобно падению самого Деницы, высшего ангела, который возомнил соперничать с Богом, взойти на место Бога и не зринулся в преисподние глубины. Он их, можно сказать, этим незриновением и создает. Бог не создает же ада, как особое место мучения тех, кто от него отпадает. Он попускает возможность наличия ада как личного выбора, самого первого личного выбора вне Бога, высшего ангела, Деницы Люцифера, который и становится дьяволом, не зринувшись в эти преисподние глубины. И эти преисподние глубины для себя и создает, потому что где найти место вне Бога для жития своего, для бытия? Только в преисподних глубинах, только, по сути, в создании для себя ада. И все, что действительно хочет утвердиться вне Бога, в какой-то максимально высшей степени противостояния Богу, отвержения Бога, неприятия Бога, а можно и не высшей, можно просто в обыденной житейской, можно сказать, степени бытия, в обычной жизни так окуклиться, так автономизироваться от Бога, что это будет твой собственный личный ад, который ты себе создаешь здесь, пока еще на земле, жив. Но хуже того, поскольку ты существо вечное, Богом так созданное, ты этот ад себе создаешь в вечности сам, а не Бог туда тебя посылает. Ты сам себя в нем запираешь. И именно это Господь и обличает. Одновременно с этим апостол указывает, что, с одной стороны, да, крайнее ожесточение против истины может быть в человечестве. И пророк жалуется Богу, говорит: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблю в себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. О чем это слово? Оно сложно порой для ума звучит. А о том, что чтобы вокруг не происходило, и каковы не были бы дела или немощи человека, все равно спасаемся мы не своими человеческими силами, а благодатью от Бога, которую по вере и по усердию веры хоть какому-то можем стяжать, можем ее обрести, и это главное основание спасения. Далее говорит апостол: что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то более, тем более полнота их. Апостол ревнует о своих одноплеменниках по крови и указывает на то, что даже ожесточение, даже заблуждение, как он говорит, посылается Богом, но посылается как попущение по выбору самого человека или самого народа того или иного. И это есть тоже промысел особый, именно для вразумения тех, кто действительно ищет спасение. Потому что все равно всем Бог желает спастись. Самое страшное – быть окончательно ожесточенным в перспективе вечности. Но всегда есть надежда обратиться от своих заблуждений, от своей нераскаянности, от именно некому такому противостоянию, противоречию Бога. Мы порой сталкиваемся в своих близких людях с самыми разными проявлениями – и ожесточением, и отвержением Бога, иногда даже хулой на Бога, порой, скажем так, таким действием страстей в нашем близком каком-то человеке, что нас просто приводит в смятение. Но мы приходим в смятение или бываем этим сокрушены, к примеру, или склонны даже впадать в печаль из-за этого, в уныние здесь и сейчас, в теперешний момент. Мы не знаем всего промысла Божьего. Нам он неведом по нашей человеческой ограниченности и немощам, но никогда нельзя терять надежду. Всегда надо молиться, иметь упование на милость Божию применительно к нашим близким, заблуждающимся или ожесточенным, или погрязшим в каких-то пороках или грехах, потому что мы не знаем, а что будет с ними завтра, через 5 лет, через 10, через 20. Может, нас уже на этом свете не будет, а наше терпение, наша молитва, наша вера, наша любовь сыграют на весах Божьего правосудия и милосердия свою решающую роль. И ближний все равно вразумится, успеет покаяться и войдет в Царство Небесное, пусть даже как разбойник благоразумный. На это всегда есть надежда, о чем и свидетельствует Священное Писание, Слово Божие. А наипаче у нас всегда есть надежда на наше спасение, что бы с нами ни происходило. И эта возможность осуществления этого прежде всего зависит именно от нашего личного выбора, выбора веры. Помоги нам, Господи, в том, чтобы этот выбор всегда был к нашему же спасению. Аминь.